Сегодняшняя тема называется «Прости Бога». «Прости Бога». Я думал, как я ее назову, эту тему, я не знал, как ее назову, у меня было тысяча. Я сейчас вам для интереса зачитаю, как я ее хотел назвать. И все время мне эти названия что-то не нравились. Но они все отражают то, что я хочу говорить. Одно из названий – раздача сострадания, обучение состраданию, суть бхакти, прощение есть движение, беглые рабы, единомышленники Бога, трансцендентное предательство. Вот такие были названия. Фактор боли. Вот. Ну, в конце концов, юдоль страданий даже было. Называется «Прости Бога». Когда-то мы говорили, что невозможно любить никого, если посредником между мною и кем-то нету Бога. Мы не можем любить. И простить мы тоже не можем никого, если Господь там не участвует. Если мы не понимаем, что любовь нам устраивает Господь, но и прощение тоже устраивает Господь. И на самом деле мы, если кого-то не прощаем, кто-то думает, мешает нашему движению вперед, мешает нам не конкретно этот человек, а наше отношение к этому человеку. Сам человек помешать не может, как не может помешать и тот, что он нам сделал. Более того, Кришна говорит, вот в разговоре с Уттамой, например, он говорит, это вселенная юдоль страданий, причем и райские планеты тоже. И в принципе страдания в раю от страданий в аду сильно не отличаются, такое утверждение. Нам покажется как-то интересным это, да? Но по сравнению то, что в духовном мире. Вот. Еще одно такое. Поскольку тут это юдоль страданий, то бхакти, то, что мы говорим, служение Господу, без страдания невозможно. Почему? Потому что Господь страдает за нас, видя, как мы тут кувыркаемся. И чтобы служить Ему осознанно, надо стать Его единомышленником. Надо конкретно на практике знать, что хочет Господь. Не просто «не моя воля, а твоя». А я тоже этого хочу. Я тоже этого хочу. А желание, прощение, ну и всякие такие вещи, они реальны только тогда, когда мы понимаем, что мы делаем. Когда мы понимаем, что делаем. Итак. Да. Это одно и то же, в общем. Ну, как одно и то же. Ой, не слишком громко. А, вот так, да. Ну, может, тогда микрофон подальше, там прибавить. Нет? А, понятно, хорошо. Вот на Шримад-Бхагаватам сегодня прозвучало, что то, что Бог дает нам, это лучше, чем то, чем мы у него выпросим, и он даст. Мы выпросим, и он даст. Но это хуже, чем он дает. То, что когда он дает, мы даже этого не ожидаем. Мы этого даже не ожидаем. Не рассчитываем. Неисповедимы пути Господни. Почему? Потому что он дает свежее, как опять сегодня же говорилось, свежее. Свежее, незнакомое даже мне самому. Прасад называется, лично от него. Это то, что он хочет. И когда мне об этом сообщают, я вдруг остро ощущаю, что я тоже этого хочу. Я тоже этого хочу, но при этом такое сознание, невозможности, у меня нет ресурса, я никогда этого не делал. То есть, когда привычное дело, какая-то уверенность. А тут я этого хочу, очень хочу, готов все бросить только, чтобы это делать.
и не знаю, как оно будет осуществляться. Вот это примерно то состояние. И вот это счастливое такое состояние. Мы все его хотим достигать. Это называется бхакти, это называется преданное служение. Это исполнение воли Божией. То есть вот была лекция, все по воле Божией. Да, по воле Божией все, если мы ее исполняем. Но мы ее можем не исполнять. И тогда страдания, тогда и доля страданий. И вот эти страдания, они не входят в план Божий. Когда мы страдаем, это не план Божий. Это не наша карма. Это вот Господь терпел, а нам верил. Нет. Это следствие неисполнения Его плана. Мы заблудились, стали не на ту тропу, а там ничего для нас не приготовлено. Более того, мы там чужаки, это чужая тропа. Мы вступаем в конфликт, мы начинаем там рубиться с кем-то насмерть за место под солнцем. Ну и отсюда все вот эти вещи. Причем мы можем исполнять все по закону, но... Итак, мы начнем издалека. Рассмотрим этот вопрос. И да, это юдоль страданий, но мы постараемся понять, почему это хорошо. Почему это хорошо, что в этом хорошего. Потому что если мы все же Божье, да, если мы не увидим ничего, не увидим вот это рациональное зерно, не рациональное, а даже милость, я бы сказал, милость, то, что нас тут, ну, как с детьми буквально обходятся, если мы этого не видим, значит, мы не понимаем, мы не видим Бога в этом. Ну, например, вот если открыть Бхагавад-гиту, там написано, из чего происходит любое действие. Мы же не просто так переживаем о чем-то. Мы переживаем, что вот наши планы не состоялись, вот мы хотели это, и оно не получилось. То есть какое-то действие произошло, и ну вот не так оно произошло, как нам хотелось бы. Что по этому поводу пишет Бхагавад-гита? Так. Ага. Это глава 18. Глава 18, текст подряд идет. Я зачитаю. Просто текст, то, что говорит лично Кришна. С 13 по 15. И даже дальше. О могучий Рук и Арджуна, согласно Веданте, за любым действием стоит 5 причин. Услышь же их от меня. Место действия – тело, исполнитель, органы чувств, разнообразные усилия, наконец, сверхдуша. Все это 5 составляющих любого поступка. И все-таки тут комментарий немножко зачитаю. В комментарии написано, Прабхупада пишет. В конечном счете все действия человека зависят от воли сверхдуши. От воли. Что бы он ни делал, от воли сверхдуши. То есть, смотрите, действия человека и мои действия, и человек, который выступает от меня, наступает на меня и может причинять мне боль. Которая прибивает и... Кто виноват-то? Бог виноват. Лекция «Прости Бога», да? Потому что та боль, которая причиняется мне... Она меня от чего-то защищает. Но пока этого не понимаю. Я просто вижу, что мне не дают двигаться вперед и все. Ну, как хирург, да? Хирург может быть. В конечном счете все действия человека зависят от воли сверхдуши, которая прибывает в сердце каждого живого существа, как его друг. Верховный Господь – высшая причина. Поэтому тот, кто действует в сознании Кришны под руководством сверхдуши, естественно, не запутывается в последствиях своих поступков. То есть, если нам причиняют боль, это означает, я уже запутался, этот узел я не могу развязать, и Кришна ножом, этот, или как, разрубить Гордиев узел называется, да? Его просто рубит. Если бы я действовал все время под руководством, исполнял бы его волю, рубать бы просто не пришлось.
Человек, полностью осознающий Кришну, в конечном счете не отвечает за совершенное им действие. То есть, если под его руководством, то отвечать не за что. Все зависит от высшей воли, сферы души, верховной личности Бога. Всякое действие, это уже пошел текст, правильное или неправильное. А что такое правильное и неправильное? Если каждое действие под это воля Бога, а тут неправильное. Это значит по правилам и не по правилам. Мы классифицируем вот это правильное, вот это неправильное. Но и то, и другое, всякое действие, правильное и неправильное, которое человек совершает телом, умом, речью, определяется этими пятью причинами. Поэтому того, кто считает себя единственным исполнителем действий, и другого, который думает, что это он вот так решил и действует, нельзя назвать человека разумным, способным видеть вещи такими, какие они есть. А что это значит? Нельзя считать человека разумным. Разум отнимается в тот момент, когда я осуждаю действия человека. Осуждаю действия человека и обижаюсь на него, да? То есть, если я достаточно силен, я просто ему говорю, как ты себе это можешь позволить, такой ты, раз такой. А если не могу, или из чувства сохранения не могу это сказать прямо, я просто, ну, обижаюсь. Обида – это гнев, клокочущий внутри. Может, я начитался, что там нельзя высказывать, надо говорить ласковые слова. Но как только я обиделся, это означает, что я в своем уме из этого эпизода своей жизни Кришну просто убрал. Просто убрал. Я просто не признаю, что он тут вообще как-то может быть причастен. Ага.
Простите, а можно вот этот вопрос, он как бы немного касается того, как Сергей спрашивал. Просто вчера, уже поздно вечером, Марта же звонила, и вот с такой болью, с такой, она говорила о том, что вот желания, которые у нее возникают, да, и она считает неправильными, ну, нехорошими.
Да.
И они ей приносят столько страдания, то есть как будто она, и она плачет и говорит, так вот все-таки это же мои желания, это же не Бога желание, а я хочу, чтобы только вот Господь был в моей жизни, больше ничего. И вот у нее серьезная проблема в том, что желание есть, а это значит, это не Господь. Вот так все-таки, вот эти желания, это только наши могут быть, или это все равно все, ну, на все будет Бога?
Одной фразой можно ответить на этот вопрос. В принципе, лекция, ну, как вроде я стараюсь каждой что-то колеться, впустить Бога в свою жизнь, впустить Бога. Обида не пускает Бога в мою жизнь. То есть он присутствует, но уже как просто рубит узлы. Узлы. Ну, причиняет боль, да. Я не понимаю, что это Господа желание или мои желания, если я осуждаю людей и обижаюсь на них. Почему? Потому что самим фактом осуждения, судом, я Бога, ну, Бога судить же нельзя. То есть я не понимаю, я сужу, потому что не понимаю. Я говорю, вот это вот он сделал. Я Бога убрал, Бога убрал, а святое место пусто не бывает, на его место сразу зашла Махамая. И она мне начинает морочить голову. И тогда у меня возникают какие-то желания. На фоне обиды все желания не Божьи. Очень просто.
Обиду же мы можем не заметить.
О! Обиду. Что такое обида? Обида – это признак, что я перестал двигаться вперед. Обида. Как только я перестаю двигаться вперед, ну я же прав. Я же волю Божию исполняю. Но как только я перестал двигаться вперед, это значит, Господь ушел. Потому что дьявол, который приходит на его место, его задача противоположная. Остановить меня, а потом направить еще в другую сторону.
Как отличить желание? Это чисто мое? Или все-таки это все под контролем Бога?
Если я не сужу ни одного человека, значит, это все Божьи желания. Человек, который никого не судит, во-первых, человек, у которого нет врагов, это неправильный человек. Человек, у которого нет врагов, знаете, таких колерованных врагов, хороших, только человек, у которого есть враги, и он их не судит, вот тогда он может что-то отличить. Потому что движение вперед происходит именно с помощью врагов, не с помощью друзей. Ну каким образом Иуда способствовал мести Христа? Каким образом способствовал, была такая матаджи, нянька, способствовала миссии Господа Рамы? Именно из-за этой няньки он пошел в изгнание. Было конкретное предательство. Жена сказала мужу, отправь-ка этого Раму на столько-то лет. Вот. И он ничего не мог сделать. Это было предательство, это был нож в спину. Предательство. Одно из вот этих названий лекции, хотел сказать, трансцендентное предательство. Это не просто предательство. Это только так человек двигается вперед, только так проявляется его миссия. Если эта миссия проявится только... И помните, что Господь Рама сказал, когда все пришли, все были возмущены, страшно. А Господь Рама с улыбочкой сказал... Вы не понимаете, что за этим стоит воля Господа. Вот. И неисповедимо, и зачем он это, ну вот помните, там целую речь он рассказал, что это все правильно, но мы не понимаем, что за этим стоит Господь. Не смотрите, что там, как человек выглядит, как у него лицо, там, и все. За этим стоит Господь. И если человек не обижается, он делает гигантский шаг к своему предназначению, но сначала его как бы предают, как бы оскорбляют, как бы чего-то отнимают, как бы. И если человек начинает доказывать какую-то справедливость, он его буквально ранят человека, ранят, ему доставляют боль. И есть два способа пережить эту боль. Первое – понять, что оно. Понять это значит простить. Понять. Помните, я рассказывал историю, как одного путейца обожгло, ну, вот это было короткое замыкание, у него обгорело все лицо и все руки, и он страшно злился, и здоровье пошло, и потом он плюнул, он стал как бы деградировать. Как только пошла вот эта... Меня обидели, я начинаю деградировать, потому что я раненый. Я раненый, но не излеченный. Почему не излеченный? Я не понимаю, почему это мне, за что. Я вижу, закон не сработал, что кто-то использует, ну, кто-то просто нагло использует против меня все, и я начинаю доказывать, да, начинаю доказывать. И вот начал доказывать, потом я этому человеку объяснил, смотри, теперь ты стал настоящим бригадиром, ты перестал выполнять, тебя стали уважать, ты стал героем. Он сразу успокоился, у него все наладилось.
Это же вы объяснили. А сколько в реальной жизни люди спиваются? Еще хуже бывает.
А я сейчас объясню, почему люди спиваются, а почему не успевают спиваться. Я сейчас объясню, да.
Не выдерживают. И слава Богу, когда попадают слепые люди рядом. Которые могут объяснить и помочь. Каждый же хочет.
То, что люди спиваются, это моя боль. Поэтому я здесь рассказываю. Вот почему? Чтоб... Я один не могу всем рассказать, а вы можете. Мне одного не хватит. Есть люди, есть... То есть смотрите. Ну, ответим на вопрос, а то я его забуду. Почему одни люди способны перешагнуть через эту боль? Перешагнуть – это значит простить, это значит понять. А другие люди не способны. При этом говорится, что боль не дается выше той, чем человек может это понять. Не дается. Но мы видим реально, что люди иногда получают такую боль, и вся судьба под откос идет. Такую боль. Есть такие люди, да? Да. Если человек просто следует Господу, смотрите, просто следует Господу. Господь говорит, иди туда, иди туда, иди туда. И там с ним случается все, что угодно. И в том числе его могут оскорбить и нанести боль. Вот в этом случае
человек способен понять. Почему он способен понять? Потому что Господь рядом и своими лотосными стопами освещает путь, и человек начинает соображать. Ага, вот оно что. Но если человек сошел с пути, там Бога нету, сошел с пути, он слышит, Господь говорит, пошлем туда, а человек, ну, и идет не туда. И невозможно понять, и невозможно разобраться, невозможно разобраться. Дьявол тебе расскажет все законы кармы, но ты, тебе плохо не потому, что ты нарушил закон, а потому, что ты вообще попал не в свою тарелку, не предназначенную для тебя. Мы думаем, что мы, у нас одно какое-то предназначение уже есть. Мы видите, заметили, мы все разные, да? Тело разное, психика разная. И для нас есть идеальный путь, где мы там просто как по маслу, как, я не знаю, как по желобку шарик катимся вообще без трения, безо всего. Но как только мы хотим закатиться куда-то, из-за зависти. Вот, из-за зависти. Просто, ну, такие скороспелки. Вот. Мы идем на другой путь, а не то, что путь плохой, не то, что мы плохие, мы и попали не туда. И тогда нас просто начинают рубить, исправлять. И понимания очень мало. И вот когда мы, ну там мы можем понять. Вот там можно встретить человека, он тебе объяснит. Я прощаю. Я понимаю, в общем-то прощать нечего, меня спасли. Я понимаю, что меня спасли. Что если бы этого, то есть я начинаю ощущать эту милость, и сразу обстановка, даже на чужом месте хорошо. Но и там все понятно. Мне с помощью закона кармы там объяснили. Но если я на пути Божьем, и вот тут такой парадокс. На Божьем пути, когда меня рубят, мне совершенно неинтересно, за что меня рубят. Совершенно неинтересно. И я прощаю не потому, что я понял, а потому, что у меня в планах осуждать не было. Тогда происходит чудо. По закону кармы, если мы знаем закон кармы, и Господь подсказывает, как нам распутаться, и помогает реально распутаться, будет успех. Знание законов обеспечивает успех. В этом присутствие Господа. Но если я прощаю, в результате является прощение. Прощение – это все, гора с плеч. Карма уходит. А если я прощаю, не понимая и не руководствуясь законом кармы, то получается сверхъестественный успех. В этом разница. А то, что вы спросили, который там спился, и все, потом он кого-то встретил, ему раз и объяснили. Будет успех. Успех кажется сверхъестественным успехом. Но настоящий сверхъестественный успех – когда я, не понимая за что и почему, вдруг понимаю, что да Господь в этом виноват, вернее не виноват, Он что-то меня и спасал. Сверхъестественно. Происходит просто чудо. Просто. Примерно как я, помните, рассказывал, когда железо погнулось у меня там на глазах. Да, железо погнулось. Чудо. Вот. Почему? Я в тот момент не оценивал и никакую причинно-следственную связь не включал. Я просто думал, я же виноват. Меня за что-то вот это. Вот тогда сверхъестественный успех. Если мы поймем за что, нас освободят. А так сверхъестественный успех. Вот в этом разница. Итак, а вот теперь смотрите. Если мы послушны Богу, то нас все равно обидят и предадут. Если мы думаем, если мы идем в религию для того, чтобы было все хорошо, ну, если мы послушны Богу, нас предадут, у нас появятся настоящие враги, потому что именно враги нас проталкивают. Но мы на них не будем обижаться. Мы будем просто понимать и даже жалеть их, и даже жалеть больше, чем друзей. Если взять самых успешных людей, что религиозно, что корми, у них есть такая фраза, их просто был социологический опрос, как вы вот это достигли, что вы такие счастливые, что вокруг вас только счастливых, они говорят,
Нас продвигали по этому пути не мы сами, мы сами не продвинулись. Нас продвигали те, которые хотели нас уничтожить. Вот так. Опять же, вот этот Иуда и все такое. Но повредили они? Нет. И, кстати, если вы вспомните, Иисус назвал Иуду другом в тот момент, когда тот пришел его предавать. Привел с собой там стражников. А Петра, друга, назвал сатаной. Когда он говорит, может, не надо? Он говорит, отойди, сатана. Вот это такое понимание. Друзья нас не продвигают. С ними хорошо. А вот враги. То есть все увидят, что это твои враги. Но для тебя они не будут врагами. Тебе будет жалко. Ты не можешь ничего сделать. Как получаются такие враги? Из какого теста получаются? Это люди, которые должны быть такого уровня, такого же уровня, какого уровня твое призвание должно быть. А призвание какое? Мы думаем, что призвание это что-то начинаю делать, меня аж распирает изнутри, мне так здорово. Нет. Настоящее призвание, оно совпадает с Божьим, а самая главная Божья задача повытаскивать, повыдергивать нас отсюда из грязи вот этой. Из грязи. То есть призвание, когда человек, он не думает о своем положении. О своем положении. Я когда-то приводил пример, когда один человек рассказывает, он был, ну, у него лопнуло колесо по дороге, и останавливались только тех, у которых тоже колесо лопалось. Они понимали, что им надо помочь. И они жертвовали своими временем, своими ресурсами, им хотелось помочь. Они понимали, им не надо было объяснять. Им не надо было объяснять, что там нужна помощь. Вот таким образом оттачивается понимание. И этот человек является единомышленником Бога. Вот в этом призвании. И каждый видел. То есть, но сначала надо пройти через боль. Сначала мне должно стать больно, чтобы я понял, что он не просто там ковыряется, а ему больно в этот момент внутри. В нем вот это раскручивается что-то там внутри. Обида, он не понимает за что. Я просто прихожу и помогаю. Но я могу помочь только тогда, когда я простил эту боль. Смотрите, простил эту боль. То есть, если я имею только боль, то я буду приносить людям только боль. Но если я имею боль и потом последующее исцеление, то я буду приносить людям исцеление. И я реально помогу. Почему? Потому что если человек... Что такое обида? Обида – это желание отомстить. Вот мне желание уравнять, вот это вот желание быть таким по закону, это меня так обидели, я должен так обидеть. Если мне не удается, то есть уравнять счет. Потому что месть – это излечение обиды в кармических отношениях. И чтобы находиться в этом мире, этого достаточно. Око за око, глаз за глаз, да, и фу. И все хорошо. Вот. Но смотрите. Что такое обида? Обида это когда меня обидели, а я еще недостаточно силен, чтобы вот эту вендетту свою сделать. Но когда человек набирается сил, повышается в статусе, он начинает обижать тех, которые не виноваты. И будет обижать их до тех пор, пока не выплеснет, не выльется все. Вот это такой закон кармы. Потому что обида это то, что я не переварил, не съел, и мне надо вылечиться от этого. И он пока не насладится, пока вот этот счет не уравняется. И поэтому, когда на человека, который не прошел этап прощения, одеваются какие-то погоны, одевается какой-то там, он начинает быть главным, то мы просто поражаемся, как власть меняет человека. Мы его не узнаем. Он получает возможность выплеснуть свою обиду на окружающих. И как сегодня было, прочитаю в Шримад-Бхагаватам 1.3.41, эти люди, как там было написано, кто-то помнит, нет? Мне так понравилось, что я сейчас записал. Насколько это точно, это комментарий Шрима этого... Тогда эти люди начинают они не имеют права читать Шримад-Бхагаватам, воспевать для других. Они не имеют права быть ведущими. Ведущими. Ведущий — это, ну, когда он был простой и обиженный, он оставался хорошим, обида была внутри. Но когда он становится лидером, и обида его не прошла, его пинали, может, там все детство, обиду он никого не простил, он не понимал, что за этим Бог скрывался. Он малейшая лычка, и он начинает, и с него начинает течь вот это вот, течь боль. И он начинает доставлять боль. И какая же это духовная практика? А любой начальник — это кшатри. Кшатри — это убирающий боль. То есть должен был пройти вот это прощение, но не прошел. И что эти люди... Человек, который испытал боль, он считает, что мир его должен. И по отношению, например, к чтению Шримад-Бхагавата, там описывается, Прабхупада описывает, там есть те, которые устраиваются просто в жизни за счет этого. Есть, которые для них это просто хобби. Хобби — это, знаете, я получаю, ну, интеллектуальное наслаждение. Вроде у меня все есть, вроде деньги есть, вроде все хорошо, но я просто вот там зарисовался перед всеми, да. Ну, получил такие дифирамбы, такие незрие, вот я умный. И третья категория, они, ну, просто зарабатывают на этим деньги. Это люди все, это все три, они, которые пережили боль и не поняли, что это боль не от Бога, а не от кого-то другого. И в 1.3.41 написано: «Нажива на Бхагаватам – причина духовной смерти сотен людей». Человек, который, и это, кто это сказал? Это сказал Бхактивинода Такур, и он также сказал, что даже повторять Хари Кришна за этим человеком, это тоже приведет к твоей духовной смерти. Даже просто, понимаете, эти люди лидировать не могут. Почему? Потому что они на раздаче. Они раздают боль, они отвращают людей. Вот. Но боль все-таки есть. Боль все-таки есть. И она не зря. Итак, первая боль. Я заблудился, Кришна пришел, мечом знания разрубил этот гордиев узел, я понял, я простил, я начинаю двигаться дальше. Если я начинаю двигаться под непосредственным руководством Господа, тогда очень быстро ко мне прикрепляют настоящего врага, профессионального врага. Уровня того предназначения, то есть очень квалифицированного врага, который оттачивает меня, который ставит палки в колеса. И он мне не мешает, если я не обижаюсь, если я понимаю, как тот Иисус, что Иуда провоцирует мое продвижение. Как Господь Рама говорил, что вот как вот та мама, вторая мама его, она провоцировала его предназначение. В этот момент я не понимаю, но я понимаю, что это, почему надо благословлять врагов наших. Вот тогда один человек, я не буду говорить, это совсем недавние события. Один человек говорит: вот я столько боли доставил этому человеку, его там сняли, его там это, он лишился всего-всего-всего. Но на самом деле, все, что он сделал, этот человек, он мне сделал только хорошее. Ну, я вот как-то не могу, как-то самого оно получается так. Вот человек реализован, он понимает, что враги, реальные враги, они делают только хорошее, и ему жалко их. Жалко их. Но как только я их осужу, как только захочу вендетту, как только захочу, то я сразу... А когда это, я не просто вот решил, захочу так, захочу так. Обида — это я понимаю, что Бога нет в ситуации, этот человек виноват, что не Бог через него действует. Как только я Бога изгоняю, а враг приносит подарок судьбы, он приносит мою миссию. Как только я Бога изгоняю, этот подарок попадает в лапы дьявола. И он делает из него, из этого подарка, оружие, которое он обращает против меня. Вот что такое обида. И с этого момента человек начинает деградировать. С этого момента человек получает... То есть при получении статуса очень опасно. И поэтому Что Кришна делает? Если человек получает подарок не от Господа, а от дьявола, и начинает деградировать, его надо срочно разжаловать до рядовых, поснимать все лычки, тогда это спасение. Это спасение. Вот. Вы заметили, что нас просто ставят на место, когда мы начинаем чего-то, нас ставят на место и говорят, да ты вообще никто в этот момент, да? Вообще ты никто, ты не начальник, ты не жена, ты не муж, ты, ну вот все, что мы о себе там мнили, сказали, ты никто. И в этом наше спасение. Почему? Потому что во мне есть еще какая-то обида, во мне какая-то есть обида, которую, как только мне как-то рукоположили там в какой-то статус, я начинаю ее щедро разливать. Вот. Поэтому духовная практика сводится к тому, чтобы переварить. Кришна, чего вот это, вот, зачем это, почему это? Когда я потом это... Книжка Кришна мне расскажет, почему это. Да.
Одного понимания будет достаточно?
Понимания будет достаточно. Смотрите, понимание, почему со мной это произошло, оно мне не дает предназначения. Оно меня ставит на путь Господа. И потом меня опять будут долбать. И когда я уже не буду спрашивать, за что. Да. Но это когда я уже чувствую, когда что мне Господь говорит и что надо делать. Это всегда не по поводу моего. Мы думаем, что вообще мы, наша цель там Кришна према бхакти, да? Кришна према бхакти, мы думаем, это вот я иду строевым шагом к Кришне, все хорошо. Кришна према бхакти, когда он Иисус висит там, да? В него копьем тычат, его одежду делят. А он говорит, Господи, прости, вот любовь. В любовь, когда тебя вот тычат там чем-то, да, а ты говоришь, прости, вот это любовь. Мы и путаем, мы думаем, любовь без материальной вселенной, любовь без сострадания невозможна. Но дело в том, что когда я испытываю сострадание, мне не больно, я свое тело не чувствую. Тело не чувствую. И цель любого страдания, это чтобы оно преобразовалось в сострадание. Потому что любовь здесь воспринимается как сострадание. Но для этого надо конкретно мое качество, по которому я вместе с Кришной буду идти и что-то тут делать, я должен это пережить. Обучение. Ну как вот на токарном станке надо работать, мне тут рассказывать немножко, да? А потом уже я сам. И Кришну мне легко понять. И когда Кришна смотрит, ага, я это понял, я это научился, я это легко вижу в людях, и у меня и целая очередь людей. И у каждого это свое. У каждого это свое. Может быть, внешне похоже, но двух одинаковых нет. Каждого били именно этим. Били, 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 пока он не понял принцип такого излечения. И он начинает быть лекарством именно от этого страдания. И лекарство не то, что просто анальгин, заглушили боль, нет. Те, которые страдают по этому же поводу, он из них тоже делает врачей. То есть он, ну, почему? Потому что он это уже, ну... Например, что у вас больше всего, как это определить, предназначение? Что вас больше всего не устраивает в жизни? Не устраивает. Это не по своему поводу, а то, что вы вот в людях видите. Вот. Например, мне все равно, как там хорошо приготовлен просад, нехорошо приготовлен, потому что, ну, значит, ну, не мое, да. Мне там и много. Но я сразу взрываюсь, если вижу, что человеку обещают Бога, а не дают. И человек просто тратит время. Почему? Потому что я это пережил. Я видел, как женщина, то был клуб, и она, и ей там обещали вот это духовное развитие, вот это, она просто бежала из этого клуба, плакала и говорит, вы все врете, вы меня обманываете, мне ничего не получилось. Вот. Я знаю эпизод, когда другая женщина, когда ей пообещали йога, это была хатха-йога, и она раз, и потом она просто внезапно резко постарела. Она что-то думала, что она, эта йога будет ее вечно молодой. Она пришла, просто в квартиру позвонила к этому учителю, кто ее обучал, и надавала ему оплеух. Да. Для нее это была трагедия. И она говорит, вы все вампиры, и потом, и она, но они не простили. И эти люди, вот эти, про которых я говорю, они резко спикировали просто вниз. Деградировали. Ну, не спились, но по-своему там как-то, да?
Такие учителя или практикующие?
Не-не, практикующие, да. И вот когда смотришь на этих, люди просто тратят время. Ну, не говорят суть, не говорят суть. А суть это все, все Кришна, все Кришна. Но люди ставят между человеком и Господом еще себя, и этим сразу все заканчивается. Да. Обида на себя есть гордость, мы это уже проходили, на себя. Это я. Я вот это хочу сделать, не получилось, ух, какой я злюсь на себя. Да не ты действуешь, надо понять, что не мы действующие. Да. Это просто гордыня, да. Обида на себя. Не надо на себя обижаться, не надо прощать себя. Вот там это есть, как это, не помню, как это, женщина-автор, Вильма, что ли, там, прости себя, там, да. Тело говорит, люби себя. А я говорю, прости Бога, потому что Он во всех действиях, как мы читали сегодня, правильных и неправильных, прости Бога, потому что как только я его осудил, Он не то что обиделся и ушел, я просто потерял видение. Обида закрывает мне видение вот этой Божьей реальности, что в самом деле происходит. И я начинаю делать глупости. И с этого момента я сворачиваю с пути.
Так вот, получается, такой замкнутый круг. Когда ты обиделся, появились желания, как вы сказали, да, уже не от Бога. Значит, желания, оказывается, могут быть не от Бога, да? И Бог их не контролирует.
Вот, контролирует.
Какие-то желания, все-таки Господь контролирует эти желания или нет?
Господь контролирует все. Он позволяет им быть особым образом. И они происходят таким образом, что там написано правильные и неправильные действия. Есть правильные действия, которые под непосредственным руководством Господа, а есть неправильные действия, которые тоже под руководством Господа. Я схожу с пути, но контроль Господа никто не отменяет. Да. И там приводится к тому, что я просто убеждаюсь, что... Не туда иду. Я просто убеждаюсь и говорю, Господи, помоги. И он говорит, ну вот вспомнил наконец-то, да? Ну, что такое на себя обижаться? Трагедия, что я, кажется, не Бог. Вот трагедия, вот вся трагедия, да. То есть я хотел все вот тут это разрулить, а вдруг выяснилось, что я не Бог, да. Вот, конечно, это трагедия, да.
Ну, и человек же на себя обижается, что он делает неправильно. То есть он лишь да. Уже
я не оправдал своего доверия. Да. Вот. По какой причине? Потому что не Бог.
А?
А, лечение, найти настоящего Бога. Вот. А найти настоящего Бога очень легко, это простить его, понять, что это он все делал, простить его. Понять его, что, ну, к лучшему все. Итак. Из тех, кто... Так, мысль пошла в другую сторону. Ну ладно, как пойдет, так пойдет. Итак, простить Бога. Значит, что в это входит? Первое. И вообще эта боль, которая в мире есть, зачем она нужна и что в ней хорошего? Любовь, о которой мы говорим, Кришна Према Бхакти, она к телу отношения вообще никакого не имеет, к нашему физическому телу. И к нашим там тонким структурам, которых нет места в духовном мире. Любовь не имеет. И поэтому, когда я следую за Господом, а по моим вот этим тонким структурам, вот идет предательство, идет побои, идут что-то, там кого-то распяли, Вот. Но человек не чувствует, потому что его чувства сосредоточены на другом. Само, если чувство сосредоточено на теле, ну, оно просто как, ну, как датчики, они фиксируют что-то, и меня вот это трясет. Но если сосредоточен на Господе, то ничего не происходит. Если я убрал свои чувства с тела, телом занимается Господь, и не я им руковожу. Это тело выдержит любой перегруз. Во-первых, мне не больно, и тело выдержит любой перегруз. Есть просто материальный пример, когда человека загипнотизировать, просто взять его сознание, и не мое сознание, то есть и телу приказать все что угодно. Тело выдерживает колоссальные нагрузки, оно может есть, что попало, не отравиться. Внушение, да? Просто внушение. Вот подобно этому, это говорит о чем? Что выполнение задачи Господа совершенно не зависит от моего тела и от моего ума, ну и так далее. Не зависит. Почему? Потому что Господь берет это все, Христу Кеша говорит, под контроль чувств. Если меня бьют палками или оскорбляют мои чувства, это тоже такие чувственные палки, бьют по чувствам, да? Человек на это вообще никак не реагирует. Он просто, ну, сожалеет и говорит: Господи, я вот иду, а они не ведают, что творят. Почему? Потому что они находятся... Кстати, когда я иду по этому пути, Господь дает человеку видение невежества этих людей, невежество, что они не понимают, что делают. Он понимает, что они не понимают, что это не они делают, а это ими делается. И, ну, говорится, он не осуждает ни одну плоть. И его война не против плоти этого человека. И тогда он идет вперед. Но как только он осудил, осуждение — это, знаете, крышка от мышеловки, куда я вот, она хлоп, и я остановился. И я там сижу, такой правдолюб, думаю, какой я святой, я такой невинно пострадавший. Вот. Сижу там, ну и в этой мышеловке. И как только страдание перерастает в сострадание, ну, из мышеловки сам человек не выходит. Почему? Потому что в этой мышеловке это он уже в коллапсе полном. Там, ну, Бога нет, там ему сатана подсказывает, какой он молодец, как из этого выбраться. Вот. И потом, когда до точки его доводят, под контролем Бога все это происходит, до точки он кричит: Господи, помоги. Потом приходит кто-то, растолмачивает ему, что тут произошло. И тогда он возвращается. То есть, видите, Господом предусмотрено то, что если человек заблудился, он все равно будет выведен. Вот. Под контролем Господа, видите, боль. Но тогда реально больно. Враги будут сопровождать человека всю жизнь. Потому что с их помощью он идет. И основная задача человека будет их не то что прощать, но вот, Господи, ну ничего, что я могу еще сделать? Господи, ну пожалей их, да. Не то, чтобы они, чтобы дольше пожили, потому что без них плохо. Потому что если враги кончились в твоей жизни, это надо, значит, Господь от тебя отвернулся. Враги кончили, это значит, ты куда-то, вот, ты перестал слушать Господа. Враги должны быть обязательно. Они тоже люди, у них тоже свое предназначение, но надо понимать. Оно будет демоны, они тоже могут служить в храме, и хорошо, что демоны служат в храме. Это будет всегда. Это нормально. В бхакти входят враги. Бхакти состоит, это где написано, в четырех, это один, песня первая, Шримад Бхагаватам. Не помню точно адрес, но там написано, что бхакти состоит из четырех вещей. Помните, да? Из каких? Это пишет уже Шрила Прабхупада. Из преданного. То есть, вот мое бхакти состоит из Кришны, из преданных. Вот не помню третью составляющую, но четвертая составляющая — из врагов. Если одна из составляющих будет отсутствовать, то бхакти не будет. Бхакти не состоится. Почему? Потому что враги мне будут, первый этап, враги мне что делают? Они меня тренируют и оттачивают мое предназначение, по которому я буду понимать, что Господь хочет. То есть у меня будет сострадание. Не просто, о, нектар везде клеит. Если я вижу один нектар и гоняюсь за нектаром, я еще не совсем бакта. Бакта это, который служит Господу, а Господь слезами обливается на все это глядище. И он просто мне что-то такое делает, что я тоже начинаю понимать и сострадать. Я единомышленник Бога. Вот таким образом предназначение происходит. Вот тогда это бхакти. А до этого пока шлифовочка идет. Вот. Но когда я уже начинаю вытаскивать из грязи других, то мне не больно уже. Мне уже не больно. Потому что если кто-то думает... И смотрите, тот, кто не терпит своей боли, со своей собственной боли, он тем более не будет вытерпливать чужую боль. Вот тут надо перешагнуть через свою боль, понять ее, и тогда мы сбегаем от своей боли. Если нам мы лелеем ее, вот кто сбегает, он идет и всюду рассказывает. Мы гордимся этой болью, мы хвалимся. Вот зайдите в больницу, там эти бабушки сидят. Вот у меня болит, да что у тебя, вот тут у меня болит. Вот посмотришь, ну шизофрения, чем люди хвалятся, да? И то же самое, люди рассказывают, а меня кинули в тебя, и вот меня кинули, вот это да. А меня предали, да? А мне вот там жена и хвалится. Думаешь, это, ну, человек просто сошел с ума. Человек сошел с ума, он обида. Он сама обида. Разговариваешь с человеком, о, Вриндаван, такой нектар, Вриндаван. Я говорю, подожди про Вриндаван. А как у тебя вот с этим? Все, лицо меняется, он отодвигается. И со мной уже, говорит, нет этот человек, а ну где-то десятилетний стаж ненависти буквально. Я говорю, пока ты... Вриндаван тебя не вылечит, дорогой. И сколько нектар на тебя не налей, не получится. Ты должен понять, ты должен простить. Что ты должен за этим увидеть Господа. А тогда Вриндаван и все такое. А пока ты, а если ты, не дай Бог, при погонах, ты будешь не Вриндаван людям давать. Пока у человека есть обида, есть непрощение внутри, он только будет калечить людей. Он как раненый зверь, да? Старая обида, если как только человек забывает обиду, обида по-любому человеку не дает вперед идти, потому что сумасшедший человек, человек, который обиделся, он сумасшедший. Сумасшедший не почему, потому что он там в логике обделен, наоборот, он страшно логичен становится. Но обида, это вот я жил, а вот в этом эпизоде Бога не было, и в этот момент я останавливаюсь. И я думаю о чем угодно, но все время в голове, как только ключевое слово, мне это напоминает. Обида заменяет мне Бога. Я ненавижу и просто только появляется возможность как-то отомстить, я отомщу. Если появляется возможность, если я вижу аналогичный случай, кого-то так обижают, я тоже говорю, да-да-да, надо им дать, потому что мне тоже так вот, да, вот. Все обиженные, они объединяются до кучи. И я, ну, кто... Правительство обижены, значит, на правительство начинают наскакивать. Ну, так вот. Как только обида забывается почему-то, ну, например, какие-то циклы сменились, какая-то программка поменялась, обида становится физиологической болезнью. И эта болезнь не дает дальше двигаться человеку. И поэтому очень много просто есть практик. Материалисты давно заметили, как от болезни справиться, ну... Надо вспомнить, из чего она произошла. Если расконсервировать то, что я давно забыл, потому что я уже не могу в памяти держать, потому что новые задачи пошли, я еще, а надо как-то вперед двигаться, хоть инвалидом. Ну и Кришна делается, что я инвалидом еще двигаюсь, ну и нормально. Если двигаюсь, то и хорошо. Можно и калекой даже двигаться. И очень много, я знаю, махараджи, очень много святых, которые просто болели, и ничего страшного, это не помешало им миссию выполнить. То есть тело не имеет значения для выполнения миссии. Но только надо начать это делать.
Вот. Поэтому есть как родовые проклятия, там, про достижение определенного возраста, все просто ну, заболевают.
И... В православии тоже вторую свечку ставят за здоровье родственников.
Ну да. Да. Почему? Потому что враги посвящены в мое посвящение, в мое предназначение. Это их цель жизни. Если у вас есть враг, когда вас там где-то встретили, ограбили, все, это не враг. Враг, который думает о вас днем и ночью, который знает всю вашу подноготную, который выучил вас, который только это его миссия вам насолить. Вот это враг. Вот это враги. И такие враги, и это признак, что... Я не помню, по-моему, в какой-то традиции, в нашей или не в нашей, даже, может быть, в нашей, когда духовному учителю сказали, вот тот вот преданный, который на тебя вот это все время плохо-плохо говорил, умер. И он заплакал, говорит, ну кто ж теперь будет мне вот это, вот где ж теперь такую мне замену найти хорошую? Вот. Вот он. То есть эти люди, они заслуживают благословения, заслуживают жалости, заслуживают ну, не жалости, а ну, благословения, благословятия. Жалость это немножко не то. Вот. Но не осуждение. Осуждение просто фиксирует меня на одном месте и все. Больше ничего. Итак. Успех и продвижение находятся по ту сторону прощения. Пока есть непрощение, я топчусь на месте. Я топчусь на месте. Чем больше я прикладываю усилий, тем больше я загружаю. Как, знаете, машина, вот она застряла в луже, и она на одном месте буксует, и она садится просто как на брюхо. Надо прощение. Прощение – это вот тот трос, который... Ну так вообще понимаете, о чем я, да? Нет? Понимаете, о чем я говорю, да? Я пытаюсь, но я сам понимаю, что я еще не могу донести мысль, что это здорово. Что это здорово. Мы просто не понимаем это здорово. Мы вот это добро считаем за зло. Да.
А можно пример какой-то из своей собственной жизни?
Примеров? Вся моя собственная жизнь – это пример, когда я не понимал. А, ваш?
Это наложило.
Да-да-да, конечно, да.
Вот у меня 33 года была проблема с отцом. Он когда трезвый, он молчал, ничего не говорил. А когда пьяный, начинал воспитывать. Ну типа, а что ты себе? По любому поводу. Начиная с дневника в детстве, а потом собираешься вообще своих детей воспитывать или нет. Ну то есть. Только он приходит пьяненький, я понимаю, что все, мне надо будет терпеть, куда-то прятаться или бежать. Вот в очередной раз, когда уже я начала слушать наши лекции, куда-то приходит отец. А я мою зеркало в ванной, я думаю, смотрю на себя, он начинает со мной говорить, ну что там, как ты там своих детей собираешь, как ты. Я смотрю на себя в зеркало, я говорю, что, Наташа, будем как всегда терпеть, а потом там что-то пружина, там скандал. Или может как-то по-другому поступить. Я вместо того, чтобы отгораждаться, начала очень внимательно слушать. Я призвала Господа, я говорю, Господи, ведь все происходит по твоей воле, половинка не шелохнется. Зачем я это должна слышать? И внимательно стала прислушиваться. И вдруг он чувствует, что пружины нет, хотя он меня даже не видит. Он начинает еще больше, такие страсти, он даже раньше себе такого не позволял. Я вдруг ощутила в сердце, такую к нему любовь, думаю, Боже, да он же просто несчастный, ему любви не хватает. И мне быстренько захотелось борща пойти ему насыпать или ботинки ему почистить. Ну что-то такое, показать, что я его люблю. В этот же момент он замолкает и таким трезвым голосом говорит, дочка, ну что ты вообще хочешь по жизни? Мой выход. Выхожу и говорю, Павочка, ты понимаешь, я хочу развить свои любовные отношения с Господом, хочу детей любить, выйти замуж наконец-то, тебя хочу любить, чтобы у меня все было хорошо. Он говорит, этого достойно. А продолжение же было дальше. А я всю жизнь мечтала жить отдельно, как бы семью там поставить, так прижимать это при родителях.
Ага.
И они в течение недели съезжают с квартиры. Ну, так получилось. И обстоятельства, я ничего даже не палец на палец не стукнула. И теперь, даже когда отец приезжает подвыпивший, у нас ни одного скандала, у нас любовь процветает. Вот мистик.
Учитель живут. Не надо
вот. Вы получили благословение отца.
Да. Вот. То есть, получается, я его все время осуждала, да? Много?
Да.
Спина была. Угу. Ага. Я сразу поняла, что вы имели в виду, когда говорили, что каждый человек для нас это подарок от Бога, что его надо развернуть и понять, а чего же он хочет. И вот когда сейчас Алена начинает иногда что-то, я думаю, так и так, возвращаем конфетку, а чего она хочет?
Да.
Начинаю ее обнимать, целовать, и все проходит.
Ну, смотрите, люди, которые вот ищут, где же мое предназначение, кто я. Ну так, знаете, не дешевка какая-нибудь, что вот дешевая копия, или там просто там что-то прочитал и рассказал, что-то услышал и передал таким передатчикам. А вот чтобы из меня, вот как вот Дмитрий Прабу говорил, чтобы из меня оно шло, чтобы оно от Кришны шло, вот кто я, вот кто я, вот как это определить? Вот это вот дается, то есть если я не переживаю за людей, не переживаю, а как я могу переживать, если я не знаю, что они чувствуют? Ну мне надо хотя бы потренироваться примерно, как они это чувствуют. Вот, ну такая вот, такая задача. Бхакти не существует без сострадания. Почему? Потому что у преданного, скажем, не у преданного, но просто человек, да, человек, который заменяет свои четыре животных принципа на принципы человеческой жизни, это аскетизм, милосердие, правдивость и чистота. И только милосердие является трансцендентным, только оно является, ну, йогой, связью с Господом, и там гнев к боли, гнев к боли. Или у меня гнев к боли, к своей сначала, он у меня там начинает что-то крутиться, это называется обида, когда гнев в середине. Но в этот момент я посылаю как такие антиблагословения вот на всех их. На людей, которых мне Кришна послал. Вот. И что они после этого? Они тогда свирепеют еще больше. Они что-то чувствуют. Они усиливают. И вот это продолжается до тех пор, пока я их не прощу. Вот. Это среди родни и среди, да.
То есть можно сказать, что симптоматика того, что я простил, будет как бы, ну, враг отваливаться.
Да, но то, что вот было только сейчас рассказано, да.
А как же те враги, которые будут меня двигать постоянно?
Они будут двигать. Они будут двигать. Они мне что-то...
Они меняться будут,
получается?
Да, могут меняться, да. Всегда будут. Враги всегда будут. Это нормально. Это нормально. Настоящие враги. Настоящие враги. Но смотрите, сначала они будут контролировать тебя, эти враги. Сначала враги, которые приходят лично мне, наносят обиду. А потом, когда у меня появляется функция какая-то, когда вот эта обида, страдание становится состраданием, я начинаю этим действовать, потому что я уже знаю, как этим действовать. Господь дает мне это, то будут появляться некоторые недовольные, которые будут, ну, это тоже враги. Они меня будут рекламировать. Рекламировать, да. Рекламировать. Вот. Иногда для рекламы надо прибить человека, да, как Христа. Ну, такая реклама. Вот. Но все равно это уже не имеет значения никакого. Потому что, ну, не прибили бы его там, а так бы учение не разрослось, да? Так ведь? Если вот был суд над Бхагавад-гитой, многие узнали, корми, что есть такая книжка, а не было бы суда, они бы знать не знали. То есть они продвигают функцию. Вот. И таким образом, без работы человек никогда не останется. Мы же ищем призвание, чтобы вот такое, думаем, как призвание. Вот у меня есть такое свойство, вот где бы применить, ну негде применить. Скажите, вот мать Тереза, у ней была проблема с безработицей? Вот то же самое, да. То же самое. Не что-то такое вот глобальное. А кругом юдоль страданий, все в какой-то боли. Все в какой-то боли. И ты можешь какую-то боль снять. Снять эту боль, это значит снять обиду. Уколнули один раз всего, и вот потом у тебя болит всю жизнь. Вытащить эту занозу. Вот. И ты можешь просто объяснить, что это заноза, это твое отношение к происходящему, а не то, что вот какой-то закон нарушили там. Закон. Помешались на законе. Вот эти слабые люди, обидчивые люди, они ищут прибежище у закона, никогда не найдут. Вот я по всем правилам женился. И по правилам она должна меня любить. Да никто ж не любит по правилам. Я обижаюсь. Но не должна она любить по правилам. Любит без правила. Вот. И я вот, ну, я же все правильно исполнил. Закон, он, ну, фиаско полное. Там счастья не будет. Ведь, смотрите, законы... Обида всегда, это взрыв такой в мозгах, это такая, знаете, флуктуация, это материя начинает аж колыхаться, это когда путаются отношения личностные и безличностные. Когда вместо безличностного личностное, когда это, тогда возникает обида, вот это. Когда закон вступает в конфликт с милостью. Это пришел Кришна. И тогда что-то рушится. И как я воспринимаю это разрушение, как оставь это, иди дальше, или а ну давай собирай все опять по запчастям. Ну, смотрите, когда мы обижаемся, когда в семье, когда мы договаривались просто жить вместе и никаких условий друг другу не ставили, вдруг начинаем, вот пока ты это не сделаешь, я это тоже не сделаю, начинаем законы вводить, да? Все, начинается разруха какая-то. Или, например, в бизнесе какое-то там кумовство и по блату, а ну денежки и счет любят, да. Как только там рабочий или кто-то замечает, вот я рабочий и он рабочий, но он родственник этому начальнику, и смотрю, ему какие-то поблажки. Возмущение, гнев и все такое, да. До суда может дойти. Пользуется служебным положением. То есть это очень просто, когда закон вступает в конфликт с милостью. И во всех случаях, когда он вступает в конфликт с милостью, правильно или неправильно, милость может быть неправильная, неправильная. Я добился кресла начальника там какого-то управления, вот, и своих родственников вожу. Как бы, ну, по блату, да? Это вроде как милость, да? Но это уголовно наказуемая вещь. Но если мне это получается делать, значит, есть тут Кришна тоже. Кришна тут есть. Это, говорится, не для того, чтобы опустить руки, и все по воле Господа, все Кришна делает. Нет, Кришна может тебе сказать, это все говорится для себя. Если у тебя плохо, если ты остановился, ты же не можешь признать, что ты так вот разогнался и остановился. Ты ищешь виноватых, ты начинаешь осуждать. Как только я начинаю... То есть мы не осуждаем и не обижаемся раньше, чем мы остановились. Вот мой проект, вот такие, вот смотрите, уже выстраивается структура. Кто-то пошел и все сломал. То есть мое действие остановилось. И все, тогда я начинаю искать, кто же это за враги все сделали. А пока все идет нормально. То есть, если человек начинает жаловаться, он стоит на месте, он остановился, он, его как-то Кришна дискредитировал каким-то образом. Он его не пускает. Почему? Он осуждает. Раз осуждает, значит, он Кришну убрал с поля действия, значит, и он хочет, и он думает, что он идет к Кришне, без Кришны. И сумасшедших надо заключать в сумасшедший дом, где они далеко не ходят уже. То есть, как только я обиделся, я остановился. И сколько лет я обижаюсь, столько я топчусь на месте. Что бы я ни делал. Обида. Непрощение Бога. Непрощение Бога. Мне доставили боль, я не понял. Ну просто, да? Да? Скажите, что хорошего в этом всем? Вот в этой боли, что существует в мире, эта боль — это тоже Кришна. Это тоже Кришна. Это трансцендентное. Это тебя будут предавать. Это нормально. Христа предавали. Будду предавали. Вот кого только не предавали. Прабхупаду предавали. Убить хотели. Ученики предавали. Вот. Нет ни одной более-менее значительной личности, которую не предавали. Это входит. Входит. Враги входят в программу. Они делают боль. Или они, эти, второй этап, враги делают кому-то боль, а ты их уже от этой боли освобождаешь. То есть они, если у тебя сострадание, то враги причиняют боль кому-то, а ты туда влазишь, изменяешь. Если у тебя просто страдания, они тебе причиняют боль. Но там и там они будут. И бхакти врагов не ликвидирует. Вот здесь написано «Нектар наставлений». Рупа Госвами. Рупа Госвами. Самый умный из всех этих. Так. Что говорит Рупа Госвами по поводу... Сразу не найду, надо было закладку какую-то. Ну, я хотел прочитать о том, что уравновешенный человек, мантра первая, способный контролировать речь, совладать с требованиями ума, умеющий сдерживать гнев и укрощать побуждение языка и так далее. Сдерживать гнев. И Прабхупада пишет, что гнев сдерживать не надо, а его надо перенаправлять. Вот точно так же страдания надо перенаправлять. Страдания у нас есть. Его надо перенаправлять на сострадание, на сострадание. Тогда боль уйдет. Посмотрите в комментарии так, к первому стиху. Когда наш ум занят Кришной, влияние майи не в силах нарушить его покой. А страдание идет через ум же оно идет. Оно идет не через чувства, не через тело. Тело вообще бесчувственное, чтобы вы знали, оно мертвое. Оно просто машина. Если в уме не отразится, если человека в гипноз ввести, его можно хоть пилить на части, он не почувствует. Вот. Когда ум занят Кришной, влияние майи не в силах нарушить его покой. Изгоняя из ума, как учит йога, все материальные мысли, вы ничего не добьетесь. Пытаться создать в уме вакуум противоестественно. Вам все равно не удастся сохранить его. И напротив, думая о Кришне, о том, как лучше служить ему, вы без труда сможете контролировать свой ум. Контролировать свой ум — это значит ничего извне на него не действует. Для этого надо просто поддерживать разговор с Господом. А теперь переходим к гневу, потому что гнев и обида это одно и то же. Аналогичным образом можно управлять и гневом. То есть как не обижаться? Вот аналогичным образом. Полностью подавить гнев невозможно, однако, обращая его против тех, кто поносит Господа и его преданных, мы контролируем свой гнев в сознании Кришны. Кто поносит Господа? А кто поносит Господа? Мы говорили там сверхдуша, 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 да? Нет, Кришна, тут написано, ну тут приводится читание Махапрабху, как он себя вел, как Хануман там поджег Ланку, но как Арджуну заставляли сражаться, но это касается, в этот момент человек кшатрий, кшатрий должен сражаться, но кшатрий бывает материальный и бывает кшатрий духовный. То есть один и тот же кшатрий, но под руководством кого он действует? Под руководством Кришны действует, он может все что угодно, не спрашивая. Почему? Потому что он уже получил приказ. Если действовать под руководством просто шастр, там много обусловленных вещей. Там же это можно, это не можно, это положено, это не положено. Кшатрий под руководством Господа может бить ниже пояса, как этот Пхима, например, делал, да? А тогда нельзя было ниже пояса бить. Он бил ниже пояса этого Дурьотхану. Ну и так далее. То есть, когда появился гнев, это значит время побыть кшатрием. Вот и все. Да. Но это всегда не за себя. Кшатрий, надо помнить, что кшатри за себя не воюет. Вот. Материальный кшатри это который, вот положение там и все такое. И то это под вопросом. Кшатри это который снимает боль, который знает, что это больно, и аккуратно действует. И убирает негодяя. Вот тогда. Но без приказа он это не делает. Без приказа вот изнутри. Да. И каждый из нас снимает боль. Каждый из нас кшатрий. Кшатрий. Снимает боль. Потому что, смотрите, кшатрий это умный человек. Он политик, написано. Он политик. Кшатрий даже может обмануть. Написано. Вот браман не может, а кшатрий может обмануть. Спасибо. И разъяснить человеку то, что с ним произошло, какая политика произошла, какая лила произошла, это тоже кшатрий. И все, человек успокоился. Успокоился, простил. Вопросы есть? Без силы даже не начинай, называется, да? Пока не получил силу, ты не можешь, потому что ты не доделаешь. Ты просто не закончишь операцию. Не зашьешь рану и оставишь так. Но это чувствуется, что ты можешь или не можешь. Это чувствуется. Если я вот думаю, хватит мне сил или не хватит, значит не хватит. Если я не думаю, иду. Вот это оно. Потому что, когда я выполняю миссию от Господа, свою, в общем-то, миссию, но данную от Господа, Господь расплачивается. я никому ничего не должен в этот момент, он расплачивается. И поэтому я не могу посчитать ресурс. Я не думаю. Когда мой ресурс, я считаю, прикидываю. Вот. Но есть материальные дела, где я могу как-то там посчитать и сделать. Но то, что касается обиду убрать, это вряд ли. Это не означает, что человек должен посещать какую-то церковь, начитаться книжек. Мы же говорили, что преданные и непреданные – это не от того, что он в каких одеждах ходит и какой образ там жизни. Это который следует Господу или не следует. Да? И поэтому мы знаем очень много обычных корми, которые могут исцелять боль. Он подойдет просто человек, который это пережил, он с тобой поговорит, и у тебя раз – и отлегло. И у тебя жизнь опять… Да. Ты его послушал, и снова хочется жить. А вот не хотела жить, а теперь... Почему? Ты снял боль. Снял боль. Ты снял... Хочется жить, это... Не хочется жить, вот ты в мышеловке запертый, в мышеловке своя обида. Ну ты поговорил, у тебя с ней обида, ты вышел, ты начал идти. Вот хочется жить. Появился как, ну, какой-то энтузиазм. И преданный... Какой преданный дорог всего больше Кришне, который рассказывает... Вот эту тайну. Просто предайся, иди, все хорошо. Все хорошо. Ну как ты можешь рассказать, если ты сам никогда не предавался, из мышеловок ни разу не выходил, никогда в мышеловку не попадал? Как ты можешь это рассказать? Ты такой вот с неба сюда спустился и рассказываешь. Нет. С неба спустился Кришна и вот в середине застрял и всем уже рассказывает. Не надо никого ждать с неба. Каждый из нас есть. Просто надо вот это рассказать. И в планы Кришны боль давать не входит. Он говорит, следуй. Чтобы встать на этот путь, надо открыть эту, убрать эту обиду, потому что этот путь находится по ту сторону обиды. И там будет, может быть, все то же самое, но тебе больно не будет, обидно не будет, и вокруг начинает все очень быстро реанимироваться. Такая простая вещь. Мы осудили Бога. Он хочет нас помочь, а мы говорим, ты вообще не так делаешь. Как мы за тобой пойдем, да? И ну как-то прочитали, как за ним надо идти. А реально живого Бога мы осуждаем. Вот книжного мы признаем, а реально живого мы осуждаем. Ну да, он по книжкам-то хороший, а смотри, что натворил здесь. Мы его не признаем. Типа это не такой же самый Бог. И вот когда мы простим его в жизни, мы сможем следовать. И тогда смотрим, да, а в книжках действительно правильно написано было. Надо же, какое совпадение. Никто еще на Бога не обижается. Ну вот что с этим делать? Еще раз повторить надо, да? Что с этим делать?
Ты понимаешь все, все равно обижаешься. Ты возмущаешься, обижаешься. Прямо на него.
Вот смотрите, что с этим делать? Ну, раз вопрос есть, значит, правильный вопрос. Иногда человек понял, что да, все, что происходит, правильно. И все равно обижается. Как вы думаете, почему? Вот понимаю, а прощения нет. Психоанализ произошел, да, а отпущение грехов не произошло. Почему? Не, головой понял, да. Но потом смотришь, хата у него сгорела. Здорово. Да. Около меня жили две соседки. У них поумирали мужья. Ну, один просто от старости, другой там заболел. И они грызлись между собой всегда. Грызлись. И вот когда у второй соседки умер муж, они помирились. Да. Я еще, у меня есть одна знакомая, она, ну, ну, такая, не бедная, потому что занимается зубами, протезирует там, ну, за это там большие деньги. И у ней была подруга, и у ее подруги потянули с машины магнитофон. Ну, как-то не закрыла, на секунду отошла, смотрит, уже пришла, нету. Вот. И они поссорились. И помирились только тогда, когда у второй подруги потянули магнитофон. Когда вот это вот, мы помешались на этой справедливости. Кто-то, вот когда мы уравнялись, теперь мы снова можем дружить. И в Махабхарате написано, что дружба возможна только между равными. Между равными. И помните этот, как его? Драначария. Они были друзья детства, потом один стал царем, а он просто стал каким-то там, правда, он царевичей. И когда он пришел, то царь говорит: слушай, дружбу между равными, я царь, а ты кто? Он обиделся, и обида не прошла. А он там вращался среди таких личностей, и обида не прошла. И знаете, когда она прошла? Когда он выучил учеников и потом сказал: а ну, фас. И они взяли там, того победили, он говорит: ну, теперь квиты. И успокоился. Замечательный граф Монте-Кристо, пока не отомстил, не успокоился. Вот. Но как только меня обидели, и я сравнял счет, где я очутился? Ну, у меня, да, умиротворение, но я от Бога ничего подарков не получаю. Ничего трансцендентного, ничего мистического нет. Почему граф Монте-Кристо пользуется успехом? Там такая изощренная месть. А все обиженные ходят, все хотят отомстить, понимаете? Наша любовь какая замечательная. Мы хотим сравнять счет. Мы хотим справедливость. Действие равно противодействию. А не подставлять вторую щеку.
Да.
Очень хочется. Нам не надо закон кармы изучать. Нам не надо имперсонализм, это Шанкарачарья изучать. Мы живем, это тело живет этим, материя живет этим. Но мы не материя, мы дух. И там вот, тело. И мы, это тело нам диктует. Оно уже вмонтировано, эти все сигналы, но живет уже по этим законам. И когда тело нам эти законы дает, как можно противостоять этим? Получить сигнал изнутри. Или получить сигнал снаружи от того, кто уже получил сигнал изнутри. Но мы не получим ни снаружи, ни снутри, пока не позовем. Господи, ну уже достало все вот это. Вот тогда получим. То есть, смотрите, все от нас зависит. Наш заказ. Распрощаться с этой уже справедливостью и познакомиться с милостью. Здесь за каждый шаг платить. Мы почему-то думаем, что мы тут ходим просто так. Все оплачено, и это оплачено. Я шаг шагнул, я вдохнул, я сколько микробов погубил. Кто за эти страдания будет отвечать? Я, вот это тело. Тут вообще все это сплошная пищевая цепочка. Все друг друга едят. Вот все друг друга едят. И откуда здесь возьмется нестрадание? Это невозможно. Оно просто тут находиться и не страдать, это невозможно. Это входит в проблему. Но можно это не страдать, если переключить на сострадание, подключиться к неисчерпаемому источнику милости. Вот. И ты ходишь и снимаешь боль. И даже те, с какими ты соприкоснулся, которые из тебя считают, что ты их порушил жизнь, ты тоже приносишь им то, что надо. Все, которые соприкоснулись, даже проклятие святого приравнивается к благословению. Помните, да? Вот. Ну, там целая история, не буду рассказывать. И тогда, то есть, ты подключаешься к источнику жизни, и все. И потом тебя это тело не волнует. Не волнует, потому что то, что с ним происходит, тебя не задевает. Ты от этого наслаждения, и ты боли такой не чувствуешь. Не больно. Не обидно. Обида – это, знаете, такое недоумение. А что происходит? А почему не так? Как это понять, что Кришна во всем и не так? Как это понять? Все, что происходит, соприкасаясь со мной, происходит ради меня. Просто ради меня. Ради моего спасения. Как захотеть?
Нет, не то, что захотеть. Я не соглашаюсь. Не соглашаюсь. И понимаю, что да, есть у меня, поэтому меня учат, это они же учат. Их надо благодарить, а у меня не получается сильно. Ну, иногда получается, но чаще не получается благодарить.
Это не я не соглашаюсь, это не соглашается мое тело.
Ну, тело, какая бы, но это ж все равно.
Нет, это не все равно. Я и тело, это не все равно. Смотрите, в конечном счете мы, в конечном или в начальном счете, мы желающие, мы не действующие. А желание, как определить, что такое желание? Желание это для чего я делаю? Желание. Что предшествует желанию? Желанию предшествует мотив. Какой-то вектор, чего-то необходимость. Для чего я это делаю? Для чего? А это можно локализировать всего до двух мотиваций. Для себя или не для себя. И все. А поскольку у нас больше ничего, кроме желания, нет, то выясняется, что все зависит от мотива. Если я делаю для себя, мне Господь не помогает. Он мне помогает максимум рассказать, как это сделать наиболее или наименее болезненно. И все. Если делаю не для себя, он не все, он говорит, о, ну вот это наконец-то, ты живешь против шерсти, не так невозможно жить. Вот. Для тела, тело тебе, этих тел у тебя было и будет, и зачем оно тебе? Тело это вообще тюрьма. И когда ты делаешь не для себя, никаких проблем. Потому что все проблемы, не то что они исчезли, они будут, и окружающий вид еще больше, но их всех Кришна себе забирает. Их даже будет больше, видимо, будет больше. Но у тебя никаких проблем не будет. Когда ты будешь делать для себя, их будет меньше проблем. Но все равно ты их не потянешь. Итак, мотив – это главное. Мотив – это главное. И мотив изменяется. Через страдания. Страдания, вот это боль от чего? Это разворот. Это я ехал в одну сторону, потом бах, уткнулся, и надо быстро развернуться и поехать в другую сторону. Это катастрофа в материальном мире. Это катастрофа материального ума. Но духовный ум, одухотворенный ум, он может развернуться на 180 и при этом никаких травм не получить. Если поезд 100 км в час, и в следующую секунду его 0 км в час, это означает, он врезался, и там ничего живого не осталось. Происходит катастрофа материального ума. Материальный ум должен быть разбит. Он так очищается. И если я признаю, что разбилось только то, что не я, а то, что я, оно осталось в целости и сохранности. Если я признаю, что осталось, то я двигаюсь дальше. Если я не признаю и возвращаюсь, тогда страдание продолжается, и я собираю эти обломки всю оставшуюся жизнь. А если достигаю какого-то еще положения, то потом эту боль щедро даю. Дьявол тщательно заботится, как только человек высунется из общей массы, маломальский лидер, он обязательно переживет предательство. Обязательно. Дьявол заботится, чтобы каждый человек получил страдания, а потом этот раненый человек, неисцеленный человек, занимая какое-то положение, сам бесплатно продолжает работу дьявола. И при этом страдает, при этом он не исцеляется. И вот с такими, как Бхактивинода Такур, такие вот они разрубили духовную жизнь многих. И именно вот эти вот такие раненые лидеры, они будут являться врагами вот этих исцеленных. И они будут входить в комплект. То есть, если ты не лидер, просто твоя боль тебя просто тренирует на чего-то, а каждому придется лидером стать. Почему? Потому что личность — это уже лидер. Такой серой мышкой не проскочить. Ну, понимаете, да? Туда. А личностью хочется стать всем, потому что она, ну, не личность, что такое не личность? Не личность — это полностью телесная концепция. Одна женщина мне звонит, говорит, ну, очень, я бы сказал, такая реализованная женщина, наверное, с рождения. Она рассказывала, как первый раз попробовала алкоголь. Ну там, ну я не помню подробности, студент или как-то. И все выпили. И она, ну, тоже выпила. И все ж веселятся. И так стало мерзко. Она, ну, она почувствовала действие, да, эйфория. Она вышла на балкон и плакала. Что вот это все, что вот это надо глотать, чтобы вот это все, это такая жизнь. То есть, ну, отучилась там вот это, что еще, вот это дальше все. Вот. И когда там сигареты многие начали, она даже не могла в руки взять, она говорит, это, ну, то есть, наверное, реализация с прошлой жизни еще. Она говорит, вот это вот все, то есть грех уже вот от рождения у многих людей, ну, неприемлем. Это называется детство кончилось. Пока детство идет, все дальше, 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 потом хлоп. А дальше как счастье развиваться? А дальше люди идут в грех или идут к Богу. Вот. Идут или грехом, потому что, ну, а счастье все равно надо. Ананда — это когда оно расширяется. Все. Все, тебя выпустили, тебе что-то выучили, да. И вот эта женщина говорит, и вот тогда я почувствовала первый раз. Когда вот выпили, говорит, это все. Она почувствовала, что все, кончилось. Надо что-то делать, надо что-то искать. Угу. И вот я начал рассказывать с того момента, когда человек начинает искать, он говорит, а дальше что? А дальше человек ему предлагает вот это. Не человек, а Господь говорит, ну давай, или ты по кругу пойдешь, и тебе надоест. В принципе, детство кончилось, когда круг я уже прошел, и дальше ничего нового не будет. Будет скукотища. Или мы идем дальше. Но тебе надо оторваться, тебе надо стать специалистом по излечению чьей-то боли. Потому что в этом бхакти, если человек пишет картины, эти картины никого не исцеляют, никого настроение не поднимают, там нету бхакти. Это музыка может быть, это все что угодно, да. Это просто поговорить, это что-то покушать, приготовить, в любом. Но это должно стать лекарством. Вот. Но раненый человек, больной лекарство не делает. Но если он захочет, вот как Дима Прабу говорил, если поступил такой заказ, а я еще не готовый, то я еще не готовый, я это делаю, и Кришна добавляет из себя вот эти качества. И таким образом я... То есть процесс бхакти, он ставит меня в положение здорового человека, исцеляет. Не надо становиться сначала здоровым, потом бхакти придумать себе. То есть можно и так. Ну, вопросы есть? Если нет вопросов, мы сделаем перерыв, потому что в прошлый раз мы так скомканно, да.
перерыв. Ну все, тогда Хари Кришна, перерыв минут 5.